Щедрому Богу на прощение, слава Ему. Некоторые мысли, которые в этой неделе освящения я замечаю за собою, хотел бы и с вами поделиться, то, что тревожит меня за мою жизнь. Это глава Луки, 19 глава, с 15 стишка. Списано так. «И когда возвратился, получил царство, велел призвать к себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пошел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришедший, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет». Этот господин, когда он уходил, он оставил своим слугам то, что принадлежало ему. То, что не было ихним, то, что было его, и это был как какой-то дар, что он доверил им таким драгоценностью. И они все отреагировали по-разному, 2 образа. Первые пошли, вложили эти мины, и эти мины принесли пользу этому господину. Второй оказался небрежно, он как-то небеспечно отнесся с этой миной. Он не заботился, чтобы как-то возрастить своему господину эту мину. Он просто: «Как ему дали? Эта мина, мне одного хватит. Что дали, то и есть». И он так беспечно отнесся с тем, что было ему верено. И господин приходит, и он отдал не тому, который 5 городов получил, но отдал тому, который больше всех принес прибыль. Тот, который больше всех ценил тем, что ему дал этот господин. Тот, который самое больше вложил труда и как-то заботился о том, что вручил ему этот господин. Тому он отдал то, что забрал у этого, который не вклал этот труд. Мне кажется, тоже, замечая за собой, люди тоже делятся на 2 такие группы. Те, которые ценят тем, что им было дано в жизни, те возможности, они как-то трудятся, чтобы производить больше возможностей. И те, которые очень небрежно относятся к тому, что у них было дано в жизни. То же самое и в христианстве. Есть те, которые получили когда-то крещение, получили обновление, и смотришь, им больше ничего и не надо. То, что им было дано когда-то, им того хватает. Им не надо больше там читать, молиться, но им этого хватает. Такое беспечное состояние. Но также есть та группа, которая действительно как-то беспокоится принести плод, как-то возрастить то, что дал этот господин. Когда люди, наблюдается такое, когда люди входят в такое комфортное состояние, они начинают быть беспечными. Мне как-то интересовался я самолетами, и мне запомнился такой случай. Несколько лет назад самолет упал, и все погибли. И очень долго пытались investigators разобраться, почему самолет, один из самых надежных самолетов на то время, почему он так упал, почему ни с того ни с сего погибло столько народу. И прошло много месяцев, они никак не могли разобраться, и вдруг обратило их внимание на то, что эти пилоты, они летали обычно на других типах самолетов. И на тех самолетах был одна кнопочка, один switch, который был как в старое время, просто надо его в сторону покрутить, как таймер какой-то. В новых самолетах, которые они не были привыкшему к этому самолету, была кнопка. И в тот момент, когда этот самолет начал падать, все, что им надо было, это было нажать на ту кнопку. Ну, в привычке, в такой беспечности, он даже не смотря взял и просто покрутил то, что надо было нажать. Из-за такого комфорта, в который он вошел, погибло столько народу. Такая привычка, такая беспечность у людей. Когда молодые люди не знаю, это было мое переживание, когда я женился. Молодые люди выходят замуж, женятся, и в первое время они очень боятся как-то с плохой стороны показать себя жене, чтобы она видела меня как хорошего служителя в доме, чтобы она меня видела как того, кто будет ее вести на протяжении жизни. Но проходит год-два, и это теряется. Человек привыкает и входит в такую беспечность, я бы сказал, в такую беспечность, где он уже не переживает, что о нем жена скажет, он к ней привык. И он начинает жить как ему угодно. То же самое наблюдается и в отношениях с Богом. Вначале только получил крещение и так ревностно подходил. Я сегодня, так признаюсь в осуждении себе, первые те хлебопреломления вспоминаю, как я не мог стоять с сухими глазами, а теперь мне надо так трудиться, чтобы даже почувствовать что-то в моем сердце. Такая подходит со временем, с привычкой, такой комфорт в том, где я нахожусь, в том духовном состоянии, что я есть. Да, сегодня не успел помолиться, но Ицуки, я и вчера не молился. И такой комфорт, Ицуки, где я есть, так меня Бог примет. Но нет, мы видим в этой притче, наоборот, Бог показывает на то, что Он нам верил, надо возрастать, надо как-то дальше продолжать вкладывать усилия. Он нам дал какой-то зачаток, а мы должны остальное стараться как-то возвращать. Еще такой пример, когда люди идут с аквалангами, ныряют, происходит такое, что они бывают, заканчивается у них воздух, или в пещерах, или где, и когда начинается заканчиваться воздух, или даже в самолете, неважно, когда не хватает кислорода в воздухе, люди, которые проходили это, и доктора, говорят, что человек входит в состояние, эйфорическое состояние. Для него кажется все хорошо, все идеально. Хоть он тонет, хоть это самое близкое, что он к смерти, пару минут, и он будет мертв. У него на сердце такое спокойствие и даже радость. То, что ему не хватает воздуха. Но в тот момент это опасность. Тогда, когда кажется такая беспечность, наоборот, это опасность. Это не то, что ты в хорошем духовном состоянии, но это опасное состояние. И эти люди, когда они переживают эти моменты, они перестают бороться, они не пытаются как-то выкарабкаться с этой ситуации. Они просто расслабляются и тонут до конца. Как страшно оказаться в этом самообманутом состоянии, где у меня все хорошо, но это не воистину так. В Бытие всем нам известная история. Это история Авраама, когда она только начинается. Это с 11 главы, с 31 стишка. «И взял фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Ааронова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но подошедшие до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, из от родства твоего, и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя я прокляну». И благословятся в тебе все племена земные. До этого стиха. Фара, выходя в Ханаан из Ура Халдейского со своей семьей, по дороге зашли в город Харан. На то время этот город, город Харан, был достаточно состоятельный город. Так читал, этот город был на таком переулке, пересеки, где проходили дороги из Египта, из Азии, из Вавилона. И этот город находился в уникальном месте, где они получали из всего мира разные вещи, которые, может, другие люди того время не могли получить. И в то время, после смерти его отца, Бог приходит, 75 лет на то время было Аврааму, он приходит к Аврааму, там, где его семья, там, где похоронен его отец, там, где у него все хорошо. Кажется, что еще надо? Такой прекрасный город, старый город, но он прекрасный был на то время. И он приходит и говорит Аврааму, там, в Ханаане, где-то в той земле далеко, есть благословение для тебя. И Авраам не считается с тем комфортом, который у него есть. Кажется, зачем, куда тебе идти? Но нет, он отвергает это все. И он идет, ища это благословение от Бога. Он знает, что там Бог ему не обманет. Там есть что-то лучшее. Как часто я себя нахожу в той ситуации, как Фара. вроде вышел, хочешь направляться в Ханаан, там, где от Бога благословение, там есть, где сам Бог присутствует своим благословением. Но по дороге этот Харан. А в Харане все есть. В Харане так прекрасно, так удобно, так комфортно. И когда этот комфорт, человек входит в беспечное состояние, и уже забываешь почитать, и уже забываешь как-то помолиться, уже Харан обладевает сердцем. Подходит день Пятидесятницы через пару недель, и будем вспоминать такое место, где написано «И все они единодушно пребывали в молитве и молении». Почему-то это место в молении. О чем они умоляли? В чем они, за что они молились? Чего они искали? Я так проверял. Я не думаю, что они знали, чего они ожидали в том доме. Да, они были вместе, да, они молились. Но именно за что они молились или чего они ожидали, я не думаю, что они имели такое хорошее представление. Но все равно они идут и ищут благословение от Бога, не понимая до конца, что это за благословение, они ищут это благословение. И когда люди ищут, когда люди с такой искренностью переходят перед Богом, просто чтобы Он их благословил, мы читаем дальше, какое это было великое благословение в день Пятидесятницы, сколько людей покаялись. Хотелось бы вернуться к Аврааму. Авраам после Харана приходит в Ханаан, и кажется, все, я оставил там Харан, там, где было все хорошо, все прекрасно. Я пришел в Ханаан, и сейчас сбудутся все эти обетования. У меня родится сын, у меня будет все прекрасно. Но нет, наоборот. В Ханаане был холод. В Ханаане трудности. Почему-то это место, история Авраама, почему-то оно в последнее время так меня коснулось. Кажется, все исполняешь по Слову Божьему, вроде так стараешься жить, и все равно какие-то трудности. Вроде ищешь этого Ханаана, этих благословений, но эти трудности посягают. И в этой ситуации мы читаем, Авраам направляется в Египет. А в Египте есть пища. Тоже какой-то соблазн оказался на его пути, и он ушел. Там у него забирают жену. Со временем он ее получает обратно, и Бог его возвращает в Ханаан. Но все равно, когда посягают нас трудности, вроде мы стараемся жить, мы вроде мы ищем этого Ханаана, это не значит, что надо оставить Ханаан. В Ханаане есть благословение, несмотря насколько нам кажется наша жизнь трудная. Искать этого Ханаана, не просто наслаждаться этим комфортом, который у меня есть сегодня, искать благословение от Бога, Его присутствие. Место, которое я хотел бы так, последнее место зачитать, это Римлянам, 8 глава, 38 стишок. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Слава Богу, братья и сестры! Несмотря, насколько наш путь труден, несмотря, какие препятствия на нашем пути, будь то какой-то Харан, будь то какой-то грех, какой-то камень, который нам мешает дойти до этого Ханаана, Иисус Христос, Он любящий, Он с нами, Он готов нас простить. Сколько раз мы не делаем этого собрания освящения, каждый раз Он готов нас миловать, слава Ему. Я бы хотел в этой молитве обратиться к Нему, поискать в этой молитве этого Ханаана, этого присутствия Божия, чтобы Он был здесь, с нами на этом месте, осветил нас, очистил нас и приготовил к этому святому собранию. Аминь.